«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Сентября, дата, которая говорит сама за себя. Однако, если 12 лет назад президент Путин первым позвонил в Белый дом и протянул руку помощи американским коллегам в трудную для них минуту в борьбе с международным экстремизмом, то спустя 12 лет ситуация несколько иная. Государственная Дума приняла заявление по ситуации в Сирии, в котором содержится просьба Конгресса США не допустить внешней агрессии в отношении этой страны. Депутаты поддержали инициативу о передаче химического оружия по международный контроль. Как известно, президент Барак Обама оставил на усмотрение Конгресса вопрос о нанесении ударов по Сирии. И о том, возможен ли новый союз Москвы и Вашингтона в борьбе с угрозой экстремизма, об этом в 12-ю годовщину трагедии 11 сентября мы беседуем с Дмитрием Сусловым, заместителем директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Добрый вечер. Он на нашей студии. И на прямой телефонной связи у нас Сергей Роков, директор Института США и Канады и Российской академии наук, и Алексей Малашенко, старший научный сотрудник Центра Карнеги. Первый вопрос Дмитрию. Как вы считаете, в какой момент вот это утрачено было взаимопонимание между Кремлем и Белым домом в международном, что ли, сотрудничестве?
Ну, стабильного взаимопонимания между Кремлем и Белым домом так и не наступало. Если мы посмотрим на историю российско-американских отношений за последние 12 лет, мы увидим историю взлетов и падений. Дело в том, что стабильными российско-американские отношения последний раз были только в период Холодной войны. С тех пор они никак не могут прийти к некому устойчивому, стабильному состоянию. В последний раз некоторое взаимопонимание было в период перезагрузки. Это 2009, особенно 2010 год. Но и перезагрузка тоже уже в 2011 году начала рушиться. Рушиться она начала, ну, внешне может показаться, что это из-за проблемы ПРО, противоракетной обороны, из-за позиции Соединенных Штатов по Ливии, превышение, очевидно, мандата Совета Безопасности и проведение операции смены режима в Ливии из-за Сирии. Более наглядно мы это видим сегодня. Но фундаментально, мне кажется, российско-американские отношения не могут прийти к устойчивому состоянию из-за более глубинных факторов. И эти более глубинные факторы заключаются в том, что, во-первых, мы так и не преодолели философию взаимного стратегического, уникального российско-американского стратегического сдерживания и контрбалансирования, когда мы меряем свою безопасность не исходя из того, что нам реально угрожает в мире, а друг против друга. И выстраиваем свою оборонную политику, исходя из того, что делает противоположная сторона. Несмотря на то, что реально вероятность обезоруживающего удара и вообще применения силы в российско-американских отношениях ничтожно мала. А во-вторых, мы занимаемся не совсем теми вопросами, перед которыми нас ставит сама жизнь, перед которыми нас ставит течение международных отношений. Мы по-прежнему упираемся в проблему сокращения ядерного оружия. А это лишь обостряет философию стратегического сдерживания. Мне кажется, вот огромную ошибку совершила администрация Обамы в начале своего второго президентского срока, когда снова попыталась поставить во главу угла отношений с Россией проблему сокращения ядерного оружия. Если бы не была сделана эта ошибка, если бы выбор был сделан, например, в сторону сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, например, или более интенсивного, более стратегического сотрудничества по Афганистану, с прицелом на после 2014 года, и даже сотрудничество по международному терроризму. Бостонские теракты совершенно наглядно нам показали, что эта проблема далеко не решена, то, мне кажется, не было бы и такого взаимного раздражения, и такого дефицита политической воли, которые, безусловно, повлияли и на наше взаимное несотрудничество по Сирии. Вот. Мне кажется, что вот это вот тот клубок проблем фундаментальных, которым надо заниматься. Без решения этих вопросов мы так и будем периодически спотыкаться. Мы снова будем пытаться проводить перезагрузки, которые будут схлопываться через 2-3 года.
Вопрос Сергея Рогова. Добрый вечер, Сергей Михайлович. Как вы считаете, вот сегодня парламентарии российские выразили удивление по поводу позиции Конгресса, который отказался от диалога с Федеральным собранием России. Смогут ли Керри и Лавров исправить это упущение?
Ну, прежде всего, я хочу сказать несколько слов о том, почему в российско-американских отношениях существуют очень серьезные проблемы и никак не удается их стабилизировать, как говорил Дмитрий. Вот ядерное оружие в отношениях между Россией и США играет уникальную роль, а мы живем в модели взаимного гарантированного уничтожения, которое возникло еще 50 лет назад после кубинского кризиса. И очень трудно быть партнерами, очень трудно сотрудничать, когда американцы и мы имеем огромные ядерные арсеналы, предназначенные в первую очередь для уничтожения друг друга. А наше ядерное вооружение излишне для любого другого потенциального противника. И в первую очередь это российско-американская проблема. Поэтому, вот здесь я с Дмитрием не соглашусь, поэтому хотим мы или не хотим, но к проблеме ядерного оружия приходится возвращаться, потому что декларациями «Миру мир, дружба» эту проблему не решить и изменить механизм взаимного гарантированного уничтожения. Это очень сложная задача, которую потребует очень больших усилий и займет определенное время. Если этого не удастся сделать, то постоянно будут возникать в российско-американских отношениях проблемы. И вот проблема противоракетной обороны, она же связана именно с тем, что имеется ядерное оружие, и противоракетная оборона может нейтрализовать ядерное оружие другой стороны. Что касается отношений между Государственной Думой и американским Конгрессом, то эти отношения никогда не были тесными, а в последнее время очень не сложились. Преобладает риторика, пропагандистского разного рода шаги. Конечно, свою роль сыграло принятие закона Магнитского, который свел существу на нет позитивные последствия отмены Джексона-Веника. Ну и наша Дума, приняв закон о Диме Яковлеве, так называемый, я привожу только наиболее известные примеры, пошла по этому же самому пути. Что касается сирийского вопроса, то, мне кажется, позиция американского Конгресса нелогична. Россию обвиняют в том, что она поддерживает Сирию, режим Асада. Так почему же уклоняться от диалога? Тем более, когда выясняется, что у нас имеются общие интересы, касающиеся Сирии. Но говоря по большому счету, так же как и 11 сентября, у России и США существуют опасения относительно радикальных террористических групп, которые 12 лет назад нанесли удар по Соединенным Штатам, с которыми сталкивается и Россия тоже. И победа таких террористических исламистских групп в Сирии, она не выгодна ни России, ни Америке. Тем более, если в их руки попадет химическое оружие. Существует много опасений по поводу ядерного терроризма, но химический терроризм – это тоже очень серьезная вещь. Помните, о Умсинрике были уже примеры таких химических атак. Поэтому вот та инициатива, которую предложил Лавров, и американская реакция на нее показывает, что у нас появился уникальный шанс остановить сползание к новой холодной войне и, наоборот, создать новый уникальный элемент сотрудничество между двумя странами, потому что если будет все-таки принята договоренность России и США по установлению контроля над химическим оружием, то потребуется создавать совершенно уникальный механизм. Я готов об этом поговорить попозже, а сейчас просто хотел отметить этот чрезвычайно важный момент.
Спасибо. Давайте зададим вопрос Алексею Всеволодовичу Малашенко. Как вы считаете, остановит ли американскую сторону угроза вот из Государственной Думы, что она рассмотрит более серьезные меры со стороны России, если Америка в обход Совета Безопасности нанесет удар по Сирии?
Ну, а какие меры можно рассматривать и что реально может сделать Россия, кроме осуждения, критики, создания некой коалиции против вот этого удара? Но реально, сейчас ведь не 60-е годы, когда, скажем, советские военные специалисты могли там кое-что избить, например, так, как это бывало. Это мы все знаем. Но вообще, конечно, вот то, что появился этот шанс, я согласен с Сергеем Михайловичем, он очень мал, этот шанс. Но сам факт его появления, вот реальность того, что можно найти общий язык вот в этой кризисной ситуации, в которой, кстати говоря, если будет удар, проиграет и Обама, и Путин, и Москва, а выиграет только Башар, который будет национальным героем сразу после удара. Вот это, по-моему, действительно, знаете, такой очень парадоксальный вариант, когда отношения дошли до предела, ну, до негативного предела, или почти дошли, и вдруг выясняется, что есть какие-то общие интересы, во всяком случае, интересы такого непонятного рода, что мы исходим из разных позиций, но в итоге мы хотели бы одного и того же, чтобы этого удара не было. Потому что я уверен, что Обама, он несколько перегнул палку. Зачем ему бить по Сирии? Ну, это давно уже, по-моему, говорилось, сам, когда на нем висит Афганистан, еще много чего висит. И ввязываться еще вот это сам, по-моему, тут действительно какая-то была допущена ошибка. А что касается вообще российско-американских отношений, вы знаете, вот когда мы начинаем винить друг друга, в чем-то обвинять, американцы нас, мы американцы, ну это понятно, мы уж сам такой опыт имеем. Но все-таки давайте исходить из того, что Россия – это не Советский Союз. Мы где-то подсознательно, наверное, об этом забываем. Это качественно иное государство, иная страна. А Америка находится в качественно иной ситуации. Это не холодная война, это не биполярный мир, это не послевоенная эпоха, это нечто другое. И мы еще только-только начинаем в этом обживаться. Какие будут отношения, я вам честно могу сказать, я не Рогов, я не знаю. Я, собственно, Америкой не занимаюсь. Но вот у меня есть несколько, я бы сказал, пессимистический настрой в том плане, да, есть проблемы ядерного оружия, есть взаимные интересы, мы, конечно, работаем и будем работать. А вот во всем остальном-то есть интересы, например, в том, что касается экономического сотрудничества. Мы Америке нужны как партнер экономический, ну, как Китай. Я понимаю, что не совсем удачное сравнение, но тем не менее, как Китай. Вот мы им нужны? Нет. Они нам нужны как кто? И получается даже не отторжение, а некое взаимное удаление. И опять же не потому, что Америка плохая или мы плохие, а потому что вот такая ситуация, она полностью изменилась. И поэтому, когда кто-то начинает играть по старинке в две великие державы, которые все решают, ну это выглядит уже инфантильно, это выглядит наивно. И заметьте, мы с большим трудом ищем те точки соприкосновения, те поля, где мы можем сотрудничать. Даже по Афганистану. Ну, давайте не преувеличивать вот этот момент. Тут мы можем помочь, да, безусловно, но и без нас можно обойтись. И с этой точки зрения, то самое 11 сентября, которое мы отмечаем, а, кстати говоря, сегодня есть еще одна дата, сегодня день рождения директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тенина. Так вот, то, что мы отмечаем сегодня, это Это лишний раз доказывает, что даже, казалось бы, по такому вопросу, терроризм там, понимаете, в Москве терактов было дофига, там взорвали торговый центр. Мы никак не можем найти точки соприкосновения, по которым мы бы могли реально сотрудничать. И опять же вопрос, там нужно, не нужно, кто-то там за, кто-то против. А насколько это действительно все в этом заинтересованы и насколько это может быть полезно? Вот упоминался Бостон. Ну, может быть, я не прав, но Бостон и вот то, что сейчас начинает происходить, это качественно новый этап терроризма. Это не групповой терроризм уже будет. Это не Аль-Каида, так сказать, мы знаем, кто это такие. А это будет индивидуальный терроризм. И я думаю, что это будет развиваться, и в этом самая главная угроза. Мы здесь можем сотрудничать каким-то образом? Я не знаю. Во всяком случае, для того, чтобы наши отношения сделать... Не знаю даже подобрать какое слово, нормальный, стабильный, эффективный, нужен какой-то взаимный интерес. Вот сейчас он появился впервые за долгие годы, реальный интерес в связи с сирийской трагедией. Вот какой получается парадокс.
Спасибо. Напомню, что о том, возможен ли новый союз Москвы и Вашингтона в борьбе с угрозой радикализма и экстремизма. Мы сегодня беседуем с Дмитрием Сусловым, заместителем директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики на нашей студии, а также Сергеем Роговым, директором Института США и Канады, и Алексеем Малашенко, старшим научным сотрудником Центра Карнеги.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что сегодня 11 сентября, и о том, возможно ли новый союз Москвы и Вашингтона в борьбе с угрозой радикализма и экстремизма, мы беседуем с нашими гостями Дмитрием Сусловым, Сергеем Роговым, Алексеем Малашенко. Дмитрий, вот Дума чуть-чуть конкретизировала, какие она может принять резолюции, рассмотреть более серьезные меры, включая расширение поставок оборонительного оружия Ирану, и рассмотреть возможность изменения порядка взаимодействия с США по Афганистану, в частности, условия транзита. Как вы думаете, это напугает американский Конгресс?
Ну, прежде всего, это пугает меня, поскольку подобного рода заявления говорят о том, что наша Государственная Дума, к сожалению, может создать очень серьезные проблемы самой России. Потому что было бы абсолютным безумием ввязываться с Соединенными Штатами в конфронтацию или фарсовую конфронтацию из-за Сирии. Тем более очевидно, что Обама сам не хочет наносить удар по этой стране. И было бы еще большим безумием прекращать сотрудничество или даже обрывать сотрудничество с Соединенными Штатами по Афганистану, при том, что вот Алексей Всеволодович Малашенко говорил, что нам трудно находиться не только совместные интересы, но и сотрудничать по каким-то конкретным совпадающим интересам. Так вот, Афганистан на сегодняшний день является как раз этим совместным интересом. Афганистан до конца 2014 года. Там могут начаться противоречия. И Афганистан на сегодняшний день является действительно основой позитивной повестки дня российско-американских отношений. Кому будет лучше, если Россия прекратит транзит американских грузов в Афганистан и из Афганистана? Кому будет хуже, если Россия перестанет поставлять технику для афганской армии или прекратит готовить афганских наркополицейских? Мне кажется, хуже будет прежде всего нам. Америка-то далеко. А вот вся эта нестабильность, она из Афганистана моментально распространится на страны Центральной Азии, которые сами не очень в стабильном состоянии находятся, да? А дальше уже и на нас, тем более с Казахстаном мы и, возможно, даже с Киргизстаном мы выстраиваем отношения не только союзнические, но и интеграционные, да, и границы там открыты. Вот, поэтому необходимо не угрожать Америке возможными там нашими контрмерами. Это вот как раз из серии великодержавного, значит, диалога, который уже не существует, да? Великодержавной ситуации, биполярной ситуации, которая уже не существует. А необходимо призывать Соединенные Штаты к разуму, объяснять им, что они сами не заинтересованы в развале Сирии, они сами не заинтересованы в тех, межэтнической резне, которая там начнется в еще большем масштабе, если к власти придут салафиты. Объяснять им как раз на примере 11 сентября, да, что, к чему приводит продуцирование хаоса. Вот в свое время Соединенные Штаты, борясь с Советским Союзом в Афганистане, создали Аль-Каиду, потом бросили ее, да, оставили Афганистан сам на произвол судьбы, и вот к чему это привело. Да, 11 сентября мы это увидели. Так вот, Сирия, если там будет произведена смена режима, а потом страна будет брошена, может привести к примерно тем же самым результатам. Вот об этом надо говорить. Надо действительно использовать вот этот вот шанс совместного российско-американского совместной работы по установлению международного контроля над сирийским химическим оружием. Это крайне тяжелая ситуация, если можно буквально вот еще одну фразу про это. Да, тактически это предотвратит войну, может, или, по крайней мере, отложит ее на какое-то время. Да, это будет пример уникальный пример российско-американского глобального регулирования политического, военно-политического. Да, это может даже в перспективе привести к некому новому институту международному, который бы занимался проблемой интернационализации контроля над химическим оружием суверенным, но... И вот здесь вот надо быть очень осторожным, ведь это прецедент принудительного разоружения суверенной страны. Вообще-то Сирия не подписала конвенцию о запрещении химического оружия. Поэтому Сирия имеет полное право обладать химическим оружием. Поэтому если сейчас Совет Безопасности ООН примет резолюцию о том, что товарищ Асад, отдай, пожалуйста, нам свое химическое оружие, иначе мы тебя бомбанем, это будет прецедентом принудительного разоружения суверенного государства. То есть это и хорошо, и плохо. Да? Для российско-американских отношений это хорошо, для стабильности в регионе это хорошо, а вот для международного порядка, может быть, это и не очень хорошо. Но здесь надо быть очень осторожным и попытаться, я не знаю, минимизировать как-то вот глобальные международные последствия, не превращать это действительно в постоянную практику подобного принудительного разоружения.
Вопрос Сергея Михайловича Рогова. Вы согласны ли вы с Дмитрием о том, что Барак Обама уже и сам не хочет удара по Сирии?
К сожалению, у меня связь прервалась, поэтому я не слышал, что говорили коллеги, только буквально самые последние.
Ну, Дмитрий сказал, что Обама уже не хочет удара по Сирии сам.
Да, значит, относительно того, хочет или не хочет Обама. Обама, его основная задача и в первый срок пребывания власти, и сейчас завершение тех бессмысленных войн, которые Соединенные Штаты вели после 11 сентября в Ираке и Афганистане. И он смог вывести американские войска из Ирака и заявил о выводе американских войск из Афганистана в 2014 году. Но какие-то американцы хотят оставить свои части и базы в Афганистане, но основные силы должны быть выведены. И влезать в новую войну на Ближнем Востоке, тем более, когда в Америке прекрасно понимают, и в администрации Обамы достаточно квалифицированных специалистов среди противников Асада, очень важную роль играют именно наиболее радикальные экстремистские круги, которые настроены антиамериканские, ну, кстати, и антироссийские, это тоже для нас нам надо учитывать. Но Обама продемонстрировал, что он идет на уступки, когда подвергается жесткому давлению. Так произошло 2 года назад с Ливией, он тоже не хотел ввязываться в этот конфликт. И когда я в августе Обама принял решение о проведении военной операции по наказанию Асада, он продемонстрировал, что он поддается давлению. Давление со стороны неоконсерваторов и республиканской партии и ультралибералов среди демократов. Я думаю, не случайно поворот такой относительно военного вмешательства произошел после того, как вместо прагматика Донована пост советника президента по национальной безопасности заняла Сьюзан Райс, которая как раз и принадлежит, так же, как и Саманта Пауэр, американский представитель ООН, к вот этому ультралиберальному крылу. Но что произошло? И это, я думаю, оказалось для многих неожиданным, в том числе для Обамы. Совершенно ясно, что в Америке возник, как после войны во Вьетнаме, так называемый вьетнамский синдром. Вот сейчас возник иракско-афганский синдром. И опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство американцев с колоссальным разрывом выступает против военного вмешательства. Но даже Мишель Обама, как признал президент, выступает против войны. Ну и с республиканцами очень интересная вещь произошла. На консерваторы давили, выступали за войну. Но большинство республиканцев, особенно в Палате представителей, где чрезвычайно сильно влияние сторонников чайной партии, ну, сокращенно чайников, людей крайне консервативных, но они же явно придерживаются неоизоляционистских взглядов. Но нечего тратить деньги американских налогоплательщиков там, на то, чтобы кормить папуасов или воевать неизвестно с кем и неизвестно за что. И оказалось, что и в Палате представителей, и в Сенате сложилась коалиция либеральных демократов и вот сторонников чайной партии, при котором совершенно ясно, что Палата представителей проголосовала бы против применения силы. Ну, там республиканцев большинство, и в Сенате, где у демократов большинство, тоже очень сомнительно было прохождение такой резолюции. Поэтому для Обамы российская инициатива позволяет избежать вот этой военной авантюры. Но тут возникает множество вопросов. И вот я слышал, когда Дмитрий говорил о создании прецедента. Действительно, не было прецедента насильственного разоружения какого-либо государства, у которого бы отбиралось оружие. Но американцы присвоили себе такое право в отношении Саддама Хусейна, когда вторглись в Ирак под предлогом того, что Хусейн разрабатывает оружие массового поражения. Но мы сейчас видим, что и Россия, и США явно не хотят того, чтобы химическое оружие в Сирии использовалось. И это новый момент и действительно с точки зрения международного права. И здесь, конечно, потребуется решение и Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности, но и российско-американские договоренности, чтобы такую операцию проводить. И для российско-американских отношений. Ну вот, если позволите, я хотел бы сказать несколько слов о том, как технически это может выглядеть. Считается, что у сирийских властей имеется около 1000 тонн химических вооружений. Ну, у нас, у американцев, было когда-то в десятки раз больше, но мы до сих пор, и мы, американцы, никак не можем закончить уничтожение химического оружия. Это очень дорогостоящий, технически сложный процесс, ну, экологические проблемы и так далее. И что же можно сделать? Вот считалось, что в Сирии химическое оружие хранилось на 40 объектах, сейчас называют цифру поменьше. Значит, надо установить контроль над этими самыми объектами. А это можно сделать действительно только если согласится сирийское правительство. Если Сирия присоединится к конвенции о запрещении химического оружия. Сегодня Сирия не является участником этой конвенции. И в этом случае, конечно, нельзя ожидать, что возникнет возможность немедленно уничтожить химическое оружие. Ну, что им приехать и взрывать, чтобы вся эта гадость отравляла все вокруг. Значит, надо физически контролировать вот эти объекты, в том числе и с помощью военной силы. И как это можно сделать? Тут, видимо, могут потребоваться такие решения, которые, например, связаны с хотя бы временным прекращением огня. Пойдут ли на это сирийские стороны? Ну, сирийские власти, если они согласятся присоединиться к конвенции и согласятся, как это заявлено уже, на международный контроль, наверное, пойдут. А противники его вряд ли. И дальше, если удастся такой физический контроль установить, ведь в Организации Объединенных Наций на голубые каски миротворцы туда посылать, это смешно. А организация по осуществлению конвенции по химическому уничтожению химического оружия имеет всего лишь сотни инспекторов. Это не силовики, а это люди, которые приезжают и смотрят, как уничтожают химическое оружие. А ведь вот эти объекты, где находится химическое оружие, надо будет, по крайней мере, несколько лет контролировать, прежде чем в Сирии так или иначе сложатся условия для того, чтобы приступить к уничтожению химического оружия. Тут множество проблем, и то, что вот завтра Лавров и Керри будут серьезно говорить, и появилось сообщение, что Россия уже предоставила свой план, детали пока его еще неизвестны. Но если мы договоримся об этом с американцами, то это будет беспрецедентный прорыв. Мы можем и не договориться, но во всяком случае сейчас возникла совершенно иная перспектива, чем еще несколько дней назад.
Давайте зададим вопрос Алексею Малашенко. Как, по-вашему, можно организовать контроль за уничтожением сирийского химического оружия, Алексей Всеволодович?
Ну, во-первых, я просто не знаю, как это организовывать. Я думаю, что пока еще никто не знает. Но вот я зацепился за фразу, которую сказал Сергей Михайлович. Смешно посылать голубые каски. По-моему, это, я бы сказал, очень четкое, такое билетаризированное мнение о том, что сейчас происходит и то, что может произойти. А вам вот не кажется, что вот то, что мы видим, эти все переговоры, это неожиданное как бы отступление американцев, хотя не совсем отступление, это какой-то шажок, какой-то подвиг к созданию нового мирового порядка. Я не преувеличиваю. Очень маленький, очень незаметный, может, вот сейчас для нас, которые это каждый день читают, услышат и устают от этого. Но я не исключаю, что когда-нибудь в учебнике истории вот эта ситуация, которую мы сегодня наблюдаем, она может войти в историю, потому что действительно это беспрецедентное нечто. Это, с одной стороны, не отказ полный от ООН, от Совета Безопасности, но это возникновение либо какой-то комбинированной синтетической основы, либо это неформальный отказ от того, что было. Причем мы все время говорим про Соединенные Штаты и Россию, и правильно говорим, но вы не забывайте фон, на котором это сам все происходит. Ведь всякий раз, когда заходит об этом речь, где-то там, за спинами и Вашингтона, и Москвы, есть Европа, есть Китай, есть Саудовская Аравии, есть Катар. То есть мы видим вот только двух пролегоменов на авансцене. Но сцена-то огромная, понимаете, какая вещь. И прямо или косвенно она принимает участие. Вот эти самые участники, вот эти, которые, может быть, сейчас временами выглядят больше, ну, почти как статисты, тем не менее, они принимают решения, они принимают участие в этих решениях. Когда Египет, Ливия, Ливан, Ирак отказывают и не хотят этого удара по Сирии, это ведь тоже позиция, которая тоже оказывает влияние на американцев, но не так, как российская, безусловно. Не учитывать они это не могут. Теперь, если мы вернемся к двум нашим главным персонажем, то есть Россия и Соединенные Штаты. Вы знаете, у меня вдруг возникла, может быть, глуповатая, но все же ассоциация. Помните, когда-то Хрущев говорил, что если мы объединимся, то мы можем погрозить любому агрессору, нашему общему кулаком, и все сразу кончится. Это тогда выглядело абсурдом, шуткой, но если на этой неделе, за ближайшие 2-3-4 дня в Женеве договорятся, то в каком-то плане это можно рассматривать и вот таким образом. Вот, наконец-то, на полчаса хотя бы Россия и Америка объединились и, в общем, погрозили кулаком. Ну, конечно, разные кулаки, разная тональность, это очевидно, но нечто общее в этом и видится. Так что вот там действительно получается так, что это может стать, а может и не стать, но будем надеяться, что все-таки будет какой-то движок, вперед какая-то подвижка, и вот это будет та самая беспрецедентность, о которой, ну, можно было только мечтать. А дальше будет самое интересное, там не завтра, не послезавтра, и не через год, и не через два дня, если возникает такой прецедент разоружения химоружия, то у нас же еще есть публика, которая владеет ядерным оружием или стремится к нему. Я имею в виду и Иран, и КНДР. Конечно, разные ситуации. Все абсолютно отлично. Это, как говорится, ежу понятно. Но тем не менее возникает прецедент. И те, кто хотят спекулировать на ядерном оружии, пугать ядерным оружием, создавать его, они, если сейчас удастся договориться, подумают. А вот ты посмотри, американцы и русские договорились по этому поводу. А кто его знает? Может, им удастся договориться и по нашему поводу. Это, по-моему, очень важно. Это вот тот самый позитив. Ну, знаете, вот Обама любил говорить слово «перезагрузка», которой больше нет. Но сейчас какая-то новая ситуация, которой очень и очень, я бы сказал, ну, трудно определить. Это даже не тенденция, это эпизод. Но эпизод настолько яркий, что он может повлиять на все последующее развитие. Я уж не говорю, что Обама, как, ну, по-моему, достаточно мягкий человек, я, так сказать, его лично не знаю, но у меня такое ощущение, что он еще будет где-то подсознательно благодарен России, что его вытащили из ямы, в общем-то, куда он попал. Ну, тут, наверное, не надо объяснять, что все то, что происходит вокруг Сирии, очень сильно завязано, собственно, на американские проблемы, на реформы. Если он тут будет проигрывать, то это рикошет сам ударит по его внутренней политике, которая для него очень ценна. И самое последнее. Мы уже забыли, что в свое время Обама пытался и пытается, между прочим, перезагрузить свои отношения не с Россией, даже с мусульманским миром. Его знаменитая речь в Каирском университете. Ну, к ней можно по-разному относиться, но он себе поставил такие высокие задачи, которые он, в общем, не может решить. А он про это не забыл, как об этом не забыли и в мусульманском мире. Это тоже довольно, я бы сказал, пикантная ситуация, которую ему придется разруливать. И только могу повторить, в связи с этой конкретной сирийской ситуацией, я где-то только что прочел, что Россия подставила, что Путин подставил Обаме подножку. По-моему, он все-таки протянул ему руку.
Да, тогда вопрос Дмитрию Суслову. В чем вы видите специфику сегодняшней ситуации, которая может разрешиться двояким способом, как сказал уже Алексей Малашенко?
Ну, специфика в беспрецедентности, во-первых, действительно может произойти крайне значимый для международного порядка эпизод, когда две великие державы, да, разноплановые, да, занимающие разные места в международной иерархии, вот совершают подобный акт принудительного разоружения суверенного государства. И это, еще раз подчеркиваю, будет, ну, на сегодняшний день, я думаю, наиболее ярким и наиболее далеко идущим примером глобального военно-политического управления. Вы знаете, пару лет назад Валдайский клуб опубликовал доклад о новой повестке дня российско-американских отношений. Я был основным автором этого доклада, где мы фантазировали на тему в том числе ядерного союза США, Россия-США, и противоракетного союза Россия-США, что нам необходимо переходить вот от гарантированного взаимного уничтожения и стратегического сдерживания друг к другу к совместной согласованной политике в области ядерного оружия, например, предоставляя ядерные гарантии безопасности неядерным государствам, в том числе на Ближнем Востоке.
и выстраивая очень тесное сотрудничество в области противоракетной обороны. Вот это, конечно же, пока не реализовалось, но вот инициатива России по химическому разоружению Сирии – это шаг примерно в этом же направлении. А с другой стороны, специфика заключается в том все-таки, что даже если Сирия будет разоружена, что далеко не факт, здесь не могу не согласиться с Сергеем Михайловичем Роговым, который совершенно справедливо говорил, что это очень тяжело сделать технически. Это зависит не только от Дамаска, но и от оппозиции, а следовательно от Саудовской Аравии, от Катара, от Турции, тех игроков, которые поддерживают и спонсируют эту сирийскую оппозицию. И, насколько я помню, реакция сирийской оппозиции, в отличие от Дамаска, на российскую инициативу была негативная. Они тут же заявили, что это для нас неприемлемо. Как это делать, если оппозиция против? Как устанавливать действительно зоны безопасности для того, чтобы, по крайней мере, получить доступ к складам с химическим оружием, да, для того, чтобы либо как-то контролировать его на сирийской территории, либо вывозить его с сирийской территории. Дальше, кто будет проверять, все ли вывезено, не врет ли Асад, нет ли чего у сирийской оппозиции, не припрятали ли стороны чего-то там у себя в загашнике для того, чтобы иметь как бы оружие судного дня, да, ну или почти судного дня в случае крайней необходимости. И так далее. Ну и, наконец, специфика в том, что не решается, собственно, судьба самой Сирии. Почему сирийская оппозиция выступила против российской инициативы? Потому что она понимает, что данная инициатива откладывает войну на неопределенный срок, а то и снимает ее с повестки дня. В то же самое время Асад вроде как переламливает ситуацию в свою сторону. Он начинает одерживать победы, даже при всей той помощи, которая через турецкую границу на саудовско-катарские деньги в Сирию льется. Может ли Обама допустить победу Асада или сохранение гражданской войны в Сирии еще парочку лет? Вот я не думаю, мне кажется, для соображения из серии того, что это будет означать для американского лидерства, они также очень серьезно оказывают очень серьезное влияние на процесс принятия решений в Вашингтоне. А мне кажется, что если Асад устоит, это будет чуть ли не первое очень серьезное геополитическое поражение Америки после окончания холодной войны. Это будет означать, что Америка не контролирует события. То есть мы-то с вами знаем, что Америка и даже Запад в целом, и даже если Россия туда присоединится, не контролирует уже события. И арабская весна это очень четко показывает. Америка идет в хвосте событий, пытаясь как-то вот подключиться к трансформационным процессам не очень удачно на арабской земле. Но признать для нее, что она не контролирует события, что они развиваются вопреки воле Америки, это будет очень серьезным ударом по ее лидерскому потенциалу. Поэтому даже если Сирия будет разоружена, это не решит проблему гражданской войны в Сирии и российско-американских отношений по Сирии. Мне кажется, а лишь отложит ее на какое-то время.
Вопрос Сергея Михайловича Рогова. Вот сегодня мы видели траурные церемонии в Нью-Йорке, в Вашингтоне в память о трагедии 11 сентября. Как по-вашему, научилась ли Америка за эти 12 лет вот так действенно контролировать ситуацию, как сказал Дмитрий, чтобы не допустить повторения проявления радикализма и экстремизма?
Конечно, 11 сентября это был колоссальный шок для американской нации, и со времен Перл-Харбора такого не было. И этим объясняется поддержка американским обществом войны в Афганистане, а потом в Ираке. Первоначальная поддержка. Но сегодня, как я уже сказал, этот фактор исчез. Во-вторых, что касается американских неудач. Ну, давайте так. Северная Южная Корея и Иран, Америка ничего не добилась. Те же самые войны в Ираке и Афганистане для Соединенных Штатов сейчас задача заключается в том, чтобы избежать катастрофического поражения в этих странах, ну, скажем, при возвращении к власти наиболее радикальных сил талибов. Хотя американцы пытаются и с ними договариваться. Но более того, о Китае, о России, что Соединенные Штаты контролируют политику Китая и России. И не случайно Обама в своей речи вчера четко сказал, Америка не является мировым жандармом. Ну, мол, мы накажем Асада, значит, все-таки немножко жандармом. Но дальше воевать не будем. Теперь, что касается химического оружия в Сирии. Во-первых, сейчас не идет речь об его уничтожении. Речь идет о том, чтобы предотвратить его дальнейшее использование. А для этого установить контроль над базами хранения химического оружия и предприятиями, которые его производят. Некоторые из них находятся в зоне боевых действий. Но тут же возникает другая проблема. Судя по всему, и противники Асада применяют самодельное химическое оружие. Это, в общем-то, не так сложно сделать. Опять же, я упоминал уже о Синрике. Это для этого не требуется мощный индустриальный потенциал. Асад для того, чтобы избежать военного удара США, готов подписать химическую конвенцию. Это очень важный шаг. Но он может пойти на попятную и потребовать, ну, скажем, соответствующих шагов со стороны Израиля, который не подписал договор о нераспространении ядерного оружия, а сирийцы создавали химическое оружие в качестве средства сдерживания израильского ядерного оружия. Но есть еще и сообщения, вот вчера прошли, что ЦРУ считает, что и Израиль в свое время создавал химическое оружие. И поэтому сейчас в Америке раздается критика предложения об установлении международного контроля над химическим оружием в Сирии. Мол, масса технических вопросов. А где гарантии, что все техническое, все оружие будет поставлено под контроль, а средства доставки химического оружия, уничтожать, вот Россия с 15 лет уничтожает, не уничтожили. Но, на мой взгляд, это довольно фальшивая аргументация, потому что, ну что ж, вместо контроля над химическим оружием, наносить удар, ввязываться в войну, где альтернатива? Несомненно, то, что предложено, если это удастся осуществить, это куда лучше, чем расширение гражданской войны в Сирии до международных масштабов.
Вопрос Алексея Малашенко. Как по-вашему, учтет ли Конгресс США и Сенат те вот аргументы, которые приводят трезво мыслящие аналитики? И остановит ли развитие ситуации по силовому сценарию?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что пока на него еще ответа нет. Это зависит от того, как будут складываться их отношения с Обамой. Потому что если они все-таки выступят, ну, с точки зрения умеренной позиции, я бы сказал, что умеренная позиция больше будет отражать интересы Соединенных Штатов, то они согласятся и с отсрочкой, и со всем тем, что сейчас происходит. Если кто-то захочет, особенно республиканцы, переиграть Обаму и сделать задел на будущее, то вот тут они могут представлять его сложным президентом. Это вполне возможно, потому что, по-моему, как никогда сейчас Россия, внешняя политика связана с внутренней политикой. Так что игра будет непростая. И у меня еще буквально два очень коротких замечания. Вот Сергей Михайлович говорил, что мы, американцы, ничего не добились. А что добилась Россия? В общем, тоже ничего. И вообще такое ощущение, что такое время переходное, транзитное, что никто ничего добиться окончательного не в состоянии. Это совершенно нормально. Наверное, нужен другой расклад сил, нужна какая-то новая ситуация, которая сейчас оформируется. Вот тогда можно будет говорить о том, кто чего добиться. Кстати говоря, когда вот Дмитрий Суслов говорил, что
американцы, ну, как бы опоздали с арабской весной, так все опоздали, ее никто не предсказал. Так что это, опять же, не от того, что такие глупые, а от того, что действительно сам ситуация опережает и политическую мысль, и политическое действие. Ну, и, наверное, самое последнее, вы знаете, вот так, сам так часто ругаюсь российскую внешнюю политику за ее ошибки, за ее там перегибы. Ну вот то, что сейчас мы видим вокруг Сирии, наверное, можно и похвалить, потому что, в общем-то, сыграно было профессионально и специально на будущее.
Спасибо большое. Давайте вопрос Дмитрию Суслову. Чего вы ждете от встречи Керри и Лаврова?
Я жду решения по той инициативе, которую выдвинула Россия. И я очень надеюсь, что они договорятся о модальностях реализации этого. Я думаю, что речь пойдет о том, чтобы Соединенные Штаты все же оказали давление на своих ближневосточных союзников и на сирийскую оппозицию с тем, чтобы те поддержали это. Мне кажется, что стороны договорятся о, или я надеюсь, что они договорятся о деэскалации вообще хода обсуждений сирийской проблематики, о том, что временно будет снят вопрос о нанесении удара, о рассмотрении соответствующей резолюции в Конгрессе, но то, что Обама уже попросил Конгресс отложить это на неопределенный срок. И, возможно, стороны договорятся о... Хотелось бы, по крайней мере, чтобы они договорились об активизации Женевского процесса, о возвращении к переговорам о мирном урегулировании ситуации в Сирии без предварительных условий. А без предварительных условий означает без предварительного требования ухода Асада. Вот это вот будет очень сложно для Соединенных Штатов, поскольку они очень сильно ангажировались сами уход, как бы требованиями ухода Асада. Разумеется, для них признать ситуацию, что Асад устоит, он будет стороной переговоров, тяжело. Но альтернатива в виде ввязывания в новый ближневосточный конфликт с совершенно непредсказуемыми последствиями, вряд ли, вот как только первая ракета упадет по сирийской территории, сразу ситуация станет неконтролируемой. И крайне маловероятно, что Соединенные Штаты смогут, как они говорят, 3 дня побомбить, а дальше совершенно спокойно удалиться. Да? Что-то возникнет, обязательно что-то возникнет, что выведет ситуацию из-под их контроля, и они приплывут, совершенно ненужный им и внешнеполитический, и внутриполитический новый ближневосточный конфликт. Но встреча предстоящая Лаврова и Керри должна быть всецело и полностью посвящена вот этой вот российской инициативе. И действительно, я абсолютно согласен с Алексеем Всеволодовичем Малашенко, что Россия в данном случае протянула Соединенным Штатам руку помощи. И было бы отрадно, если бы Соединенные Штаты за эту руку ухватились.
Вопрос Сергея Рогова. Как вы считаете, останется ли Башар Асад на обозримое будущее главой Сирийской Республики?
Ну, это, как говорится, иншалла. Но я хотел бы сказать другое, поскольку я лучше Алексея спрашиваете. Значит, я хочу внести бочку дегтя в ложку меда, даже 2 бочки дегтя. Я сказал, что вот появился луч света в темном царстве в связи с этой инициативой, но все это может быть сорвано по нескольким причинам. Во-первых, уже французский проект резолюции Совета Безопасности однозначно вылагал ответственность на Асада за применение химического оружия, и если будет как-то увязываться установление контроля над химическим оружием со сменой режима, конечно, все развалится.
Спасибо большое, Сергей.
Во-вторых, если вот не удастся решить технические вопросы установления контроля, то у Обамы, на самом деле, будут развязаны руки. Вот сейчас...
Да, спасибо. Давайте мы до конца часа поработаем. Я напомню, что о том, возможен ли новый союз Москвы и Вашингтона в борьбе с угрозой радикализма и экстремизма, мы сегодня побеседовали с Дмитрием Сусловым, заместителем директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. У нас на прямой телефонной связи был Сергей Рогов, директор Института США и Канады Российской академии наук, и Алексей Малашенко, старший научный сотрудник Центра Карнеги. Дело в том, что сегодня Государственная Дума приняла обращение, посвященное планам американского руководства в обход Совета Безопасности нанести удар по Сирии, и признала эти планы неприемлемыми. Ну а на Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Александр Орлов-Сокольский.